с Божьей помощью. Продолжаем книгу Берешит, глава 2, 24 пасук. То есть мы сейчас как бы подводим итог сотворения женщины, и потом дальше перейдем, как бы, постепенно перейдем к греху Адама. Значит, 24 стих. «Алькен язов ишет ави, весет эймо, выдавак бы и что». И поэтому оставит человек отца и мать его. Это очень просто. Это очень просто. Знаете, как любые советчики о том, как устроить мир в семье, они говорят первым условием жить подальше от родителей. Это очень просто. Да? То есть человек должен покинуть свою как бы старую семью и создать новую. Есть в этом, конечно, глубочайший смысл, кроме этого, но прежде всего и самый простой. Тут за простым смыслом далеко ходить не надо. Выдавак бы и что, то есть и соединится он с женой своей, в аюле басар и хат, и станут они единой плотью. Значит, то, что я хочу сказать, я начну с Раши. Значит, комментарий Раши он такой. «Авлад нуцар льедышнеги, вышам наасе псарам и хат». То есть ребенок, который рождается в союзе мужчины с женщиной, он рождается как соединение обоих. И там, то есть вот в этом ребенке, исполняется вот эта вот заповедь Всевышнего быть единой плотью. То есть по-простому, буквально. То есть что делает Раши? Раши находит объяснение того, что написано здесь буквально. Единой плотью, вот кипшута мама, что называется. Вот как написано. Хотя без этого Раши, даже как бы имея в основе только своего мышления русский язык, не знаю, как там с английским, да, и станет единой плотью, ну, в принципе, на самом деле, может, это последствия распространения библейского текста во всех языках. То есть вполне понятно значение единой плотью в переносном смысле. Совсем не нужно. Зачем здесь нужно вот это вот простое буквальное объяснение? Оно не нужно. Более того, что я хотел сказать. Здесь практически все комментаторы на Раши спорят. То есть говорят о том, что то, что говорит Раши, это не главное. Дальше всех, как обычно, идет Рамбан, да? То есть он приводит цитаты и указывает, что вот это значение как плоть, да, басаршили, да, там, это имеет широчайшее переносное употребление в смысле того, что это означает некую духовную близость. Это моя семья, это мои родственники. Это как тело мое. И это важно. Потому что на самом деле, как бы, корни вот этого переноса, знаете, что мудрецы в Талмуде, они по поводу имущества говорят, что имущество человека – это как плоть. Когда у человека отбирают имущество, ему наносят рану. Так тем более мы говорим о близких людях. То есть смысл вот этого переносного значения, когда мы близкого человека называем плотью, это мое продолжение. Помните, как-то в разных контекстах мы говорили о том, что все, что человек в этом мире приобретает, не обязательно приобретает как имущество, да? Все, на что распространяется, как, не знаю, назовем это так некрасиво, все, на что распространяется круг его интересов, это расширяет его А уж тем более, в тысячу раз тем более, это относится к тем людям, кого можно назвать близкими. Это я. Есть такой пример, опять же, это имеет отношение к Шломбайту, да? Не помню, приводят пример раввина, который однажды пришел с женой к врачу и сказал: у нас нога болит. Да? Так часто женщины говорят, когда приходят к врачу, да, доктор сразу спрашивает: ну что у вас болит, да, ой, у нас температурка, да. Ну, дети, женщины, понятно, да? А тут пример, то есть, приходит Раф и говорит, у нас болит нога, да? Это вот единая плоть, да? То есть это в переносном значении, если смотреть не глубоко, но это вот самое, что ни на есть правильное значение, если смотреть вглубь этих вещей, да? Единая плоть. Даже если формально это как-то разделено. То. Это вот единая плоть. То есть это понятие куда более духовное и возвышенное, чем может показаться на первый взгляд. А Раши, ну не знаю, может быть, вот из-за таких комментариев Раши, как он привел здесь, говорят, что Раши паштан. Ну то есть, что Раши всегда объясняет простой смысл. Ну вот, ну, самый простой. Хотя это не всегда верно по отношению к Раши. И даже наоборот. Как правило, самый простой смысл, он оказывается самым глубоким. Ну, так исходя из этого, я бы сказал, что простейший смысл этого стиха – это все-таки в переносном значении, а не в прямом. В куда более широком. Понятно. Ну, в конце концов, люди женятся не для того, чтобы завести детей. Ну, то есть, и это тоже, да? Но это не значит, что брак теряет смысл, если детей уже нельзя завести. Да? Когда бы старика можно было разводиться. Наоборот. Да? Как показывает практика, что тот, кто живет правильно, тот вот на старости лет и становится единой плотью. Тогда уже точно одна нога болит на всех. Да? Я думаю, приходилось наблюдать такие семьи. То. Значит, следующий стих, 25 стих, последний в этой главе, это вот то, что было проблематичным для меня очень сильно и много лет. «Ваюшнеги марумим, а Адам ваишто, влёйд башишу». И были они оба обнаженными, то есть по-простому голыми. Да? То есть это как бы простейший смысл этого слова. И Адам и жена его, и они не стеснялись. Опять, я бы начал с Раши. Значит, он говорит так, «Шилой аю и дим дерех цниют», то есть они не знали, что такое скромность, в смысле, что им нечего было скрывать. «Ляфхин вентов лира». У них не было вообще понятия разделения добра и зла, да? Йодим, Раши говорит, то есть не знали, в смысле, это даст, то есть они не осознавали, не было у них такого понятия, да, скромности, не было понятия о развлечении между добром и злом. Вафальпи шенитна бодат ликрот шмот, это Раши потрясающий, тут у него есть как бы скрытая кушия. И несмотря на то, что у него был дат, у человека, дат, назвать всех зверей своими именами, то есть у человека была глубина постижения всего того, что происходило в этом мире. И не просто так. «Ло натан бо ецерара, адахло минаец, ванихнас бо ецерара, ваидама бентофлера». Значит, несмотря на то, что человек знал, то есть он мог осознать любое животное, понять его суть, да, тем не менее, у него еще не было дурного начала, которое вошло в человека только после того, как он съел от древа познания добра и зла, и тогда у него появилась возможность осознания между добром и злом. То есть, этот Раши, он просто как бы бесконечный такой. То есть, во-первых, что из него? Осознание, настоящее осознание человека – это осознание между добром и злом, разделение. Это основа основ. Только что, да, Твунот, мы много говорили о том, что злодейство и глупость – это практически одно и то же. Ну, то есть отсутствие осознания. И тем не менее, Раши говорит, несмотря на то, есть вот этого настоящего осознания между добром и злом у человека не было, несмотря на то, что у него уже было осознание, то есть некая способность оценить каждое животное и назвать его своим именем. Причем здесь это? Причем здесь осознание настоящее между добром и злом? И способность человека осознать природу каждого животного и дать ей имя. Причем здесь это? Разные вещи. Если только не вспомнить, когда мы говорили о порядке сотворения, и вот это вот понятие, как нефиш хаяль, нефиш беймат, ну то есть живая душа, в смысле животная душа, которые были сотворены раньше человека. Это же животные существуют ведь не просто так. Они ведь есть не только для того, чтобы мы на них охотились, одомашнивали, что-то такое делали. Каждое животное, то есть природа, природа каждого животного, набор его инстинктов, это какое-то отображение, какой-то аспект физической природы равно дурного начала человека. И вот говорит Раши очень интересную вещь. То есть Адам, он уже обладал, да, там, то есть способностью осознать, с чем он имеет дело. То есть он понимал суть каждого животного. Но это еще не значит, не означает, что у него была способность разделить между добром и злом, которые находились бы внутри него, потому что внутри него не было зла. И поэтому, то есть он был чист от зла. И Хава тоже. Там и что? То есть им нечего было разделять в том, что касалось их самих. Все было одинаково свято. То есть у него была способность осознать, разделить, ну то есть как бы постичь зло, чисто гипотетически находящееся вне его, но не было необходимости, грубо говоря, разделять этим злом и добром, которое находится внутри него. То есть об этом говорит Раши. Поэтому Лоид Бешишо. То есть, поэтому они не стеснялись, не стыдились. Нечего было стыдиться. То есть, как бы, грубо говоря, все было свято. Да, и еще, но это Раши на следующий стих. Да, и проблема начинается со следующим стихом. А потом змей, да, вдруг появляется змей. Ванахаш аярум миколь хаята саде. Анахаш, он был хитрее, чем любой зверь полевой, которых сделал Всевышний. Ну, пока остановимся. Значит, анахаш был самый хитрый. Это я перевожу согласно пшату, согласно простому смыслу. Хотя написано арум. То есть то же самое слово. Вот точно так же, как Адам, вы и что? Аюшнегим, арумим. Да? То есть они были обнаженными. Да? Так нахаш, он был хитрый, и опять арум. Одно и то же слово. То есть мы как бы понимаем простой смысл, исходя из того, что у нас есть два слова, которые пишутся и произносятся совершенно одинаково, состоят из тех же букв, это вообще практически одно слово, которое употребляется в самых разных значениях. Это же не может быть просто так. Это как Раши говорит «Зеомер Даршени», то есть это пришло нам что-то сказать, пришло что-то сообщить. И, ну, то есть это кричит, бросается в глаза. На это нужно отвечать. Тем более, Раши, опять же, да, то есть исходя из простого понимания стихов, он вообще на этот стих «Маанахаша Яарум, Миколь Хая», а змей был самый хитрый, он вообще говорит «Майн Ян Зелекан», зачем вообще это было здесь писать? То есть если Писание, если Тора сообщает, что Адам и Хава, они не нуждались в одежде, так нужно было бы сказать, что сделал им Всевышний, как там то, что сказано дальше, одежды. Причем тут нахаш. И дальше Раши объясняет то, что объясняет, не согласно простому смыслу, не согласно Мидрашам. Почитайте это сами. Вот. Так вот, нахаш и арум миколь хая. Есть Тирбун Йонасан, он не во всех хумашах, у вас этого нету, который обращает на это внимание, и он переводит это на арамейский язык не так, да, как это принято переводить согласно простому смыслу. Вхавуй тарвайгун хкимин, Адам вейт. И были они оба умными, мудрыми, и Адам и жена его. А значит, про Нахаша Хаким Лебиш, Миколь Хайва. То есть, а он был мудрым на дурное, да? Ну, то есть, как бы то, что мы называем хитрым. То есть Йонасон переводит так, что видно, что есть параллель между этими словами. То есть они должны означать что-то одно и то же. Вот. И здесь мы посмотрим еще Ибн Эзра, хотя, прям скажем, он мне непонятен до конца, то, что говорит Ибн Эзра, но то, что он говорит в начале, оно как бы позволяет нам, значит, Арумим, то, что мы переводим как голые, Шемто, Викен Бигде Арумим Тавшит, приводит ее, то есть такое прилагательное, да, быть голым. Вот. В Ешамрим, и есть, которые говорят, Кигамар ум раа равы нестар, что также это можно понять, то есть, которые говорят, что это можно понять так, как это понятно в книге Мишлей. И приводит, значит, приводит цитату, стих из книги Мишлей, из притчи царя Соломона, там, где сказано «Араум ра-а-ра венистар», то есть человек, который арум, в смысле не хитрый, как змей, а умный, мудрый, он видит зло и скрывается от него, уходит от него. Более того, я вам скажу, что вот это слово «арум» вообще в притчах царя Соломона в смысле мудрости употребляется очень много раз. И хотя, опять же, из-за змея, да, из-за змея, как правило, мы понимаем «армумиют», ну, то есть вот это слово «арум», даже в отношении того, что человек мудрый, мы понимаем это как хитрость, это... Как это сказать? Это очевидно распространившееся заблуждение. Вот. Ну, там, допустим, когда говорится, да, то есть, когда, то есть, как бы, поскольку человек, да, то есть так это обычно понимается, да, то есть, когда мы видим в мудрецах, ну или там в Мишле, когда употребляется вот это слово арум, что обозначает, опять же, в простом понимании, то ли голый, то ли хитрый. Да? Когда мы видим, что это употребляется в смысле мудрости, то мы понимаем так, как, да? Что поскольку мир, в котором мы живем, сложный, и здесь полно всяких злодеев, а самый главный злодей – дурное начало, и он хитрый, хитрее всех зверей, значит, нам тоже надо хитреть против него. Но то, что хочет сказать Ибн Эзра, это совсем не то. Это совсем не это. Это не только не голый, но и не хитрый. Ветаамо шеарох арум бли михсе. А ну, как, смысл вот этого значения, что рох, в смысле дух человека, то, что я сейчас скажу, это так, комментарий на Ибн Эзра, это с ограниченной ответственностью. И Ибн Эзра не так легко понимать, потому что его комментарии, они очень краткие, а он жил в то время, да, когда все еврейские мудрецы были великими философами, да, и без, так сказать, понимания контекста, так сказать, да, философии там, Аристотеля, да, и других там, значит, его последователей арабских, не всегда можно понять Ибн Эзра, что он имеет в виду. Но, значит, он говорит так, еще раз, да, то есть он говорит так, «Тамоши руах арум блимихсе» – «дух человека», «рох», да. Это вот как есть нефиш, руах, венешама, да? Вот. Как бы уровни души человека. В принципе, разум, вот то, что мы называем логикой, человеческий разум, он находится на уровне руах, да? То есть это вот логика рассуждений человеческих. Это тот уровень, который называется руах. Теперь тот разум, который у нас, ну, в связи с тем, что после греха и внутри, как бы, в нашей материальности перемешано зло, этот разум, он оказывается, как бы, он оказывается в равновесии, в состоянии некого баланса между добром и злом. Ну, это, в общем, и есть, как бы, тот самый даат, который появился у человека только после того, как он вкусил от плода, то есть даат различать между добром и злом. Вот. Так вот, говорит Ибн Эзра, что арум – это тот человек, дух которого чист без всякого сокрытия. Вернемся к стиху про Адама и Хаву. «Ваюшней марумима Адам вейштобе лойт башишо». Они не стеснялись. Да, и Раши говорит, тут нужно было бы сказать, там Всевышний сделал им одежды. То есть, буша, стыд, да? Зло, которое находится внутри человека, его дурное начало связано с покровом. То есть человек, в котором нет дурного начала, в покровах не нуждается. То есть, другими словами, да, Арум, как говорит Ибн Эзра, это обозначает чистый разум, без покрова дурного начала, который этот разум скрывает. Так вот, да? Так вот, если понимать это так, то значит этот стих говорит, что Адам и Хава, они обладали чистым разумом. Могли, то есть Адам мог назвать любое животное, как Раши сказал. То есть он мог идентифицировать всякое зло, но при этом внутри него зла не было. А Нахаш, змей, он был Арум Миколь Хаята Саде. Он был самым мудрым из всех зверей полевых. То есть все вот эти аспекты дурного начала, да, которые, значит, были, которые были созданы еще до сотворения человека для того, чтобы было чем его испытывать, они были сосредоточены в этом самом змее. Да? И поэтому говорят комментаторы, что этот Нахаш, уа ецерара, уа сотон, ну то есть это сатан, то есть это не просто какой-то змей. Да? То есть много как бы комментаторов, не хочу цитировать их, не хочу всех приводить, это и так можно почитать. То есть смысл в том, что змей это был не просто змей, да, а это есть сатан, да, что это как бы физическое выражение, да, сатана, ну, не физическое, в той реальности Ган-Эйдена, в той как бы материальности Ган-Эйдена, которая существовала в Ган-Эйдене или в том бытие, да, вот этот самый змей, о котором идет речь, он был выражением сатана, выражением мирового зла, которое испытывал Адам. Причем, знаете же, что есть мидраши, которые говорят, что, ну, это уже из дальнейших стихов, там, где в наказание за хорошую работу Всевышний лишил змея ног, да? Вот, что змей, он вообще-то был как человек, да, такой, да. Как сказано, опять же, у царя Соломона, «Гамзели умадзе аса и лаким», «Одно напротив другого сделал Всевышний». То есть точно так же, как и Адам. Кстати, обратите внимание, сказано, и Адам, и жена его, как они были румим, да, в смысле, как они были чисты, да, вот этой своей, так сказать, доброй, правильной мудрости, да, так и змей, он был арум, так сказать, вот он был их антиподом из животного мира, из дурного начала. Вот. И вот, собственно говоря, с этого, да, я хотел, начал говорить, я не закончил. Хава тоже была арума, в смысле, так сказать, она тоже могла...
Змей все-таки был не животным, скорее всего, и был какой-то ангелический существо.
Это не важно, на самом деле.
Скажем, сам Ихмам скакал на змее, то есть носитель, как осел.
Это один из...
Как бы, когда ангел, он как бы, у него есть потенциал как бы противостоять Творцу, в смысле, в этом плане. Но у животного-то нет.
В смысле?
Ну,
что вы такое говорите? Ангелы, одно из названий ангелов в пророках, хайот, животные. В этом смысле между ангелами и животными нет никакой разницы.
Так что? Но у них разные сферы.
Это не важно. Тут не идет речь о противостоянии. Нахуй он был самый хитрый. Смей был самый хитрый.
Выгода была не животное, как бы, вот действие на...
Вы не, Рыбурь, напрасно. Вы пытаетесь перенести свободу выбора человека на то ли на животное, то ли на ангела. Это не имеет никакого смысла.
Какой смысл змея было в том, что он сделал?
Природа у него такая.
Вот так это не животное была природа. Как бы не простого животного, который создан пребывать в этом мире, просто и плодиться и размножаться.
Смотрите.
Какое-то зловредное побуждение.
Говорят мудрецы и также, так сказать, люди опытные, да, которые со змеями встречаются в природе, то есть это как бы соответствует одно другому, да, что змеи, ну, кроме того, что они не ощущают вкуса от еды, да, вообще, как змея кушает, это выглядит сплошным мучением, да, то есть, ну, сирус нефиш, да, это просто ужасно, да. То есть любое нормальное существо на месте змеи бы просто умерло с голода назло всем, да? То есть, кому нужна такая еда, да?
Вот.
Но еще, да? Змей, вот который живет в природе, змея, да? Она убивает без всякого смысла. То есть если еще там у других животных мы можем видеть там что-то вроде защиты или чего-то такого, да, то есть там его вынуждают, змея убивает без всякого смысла. То есть как минимум даже в том змее, который сегодня в природе существует, если вот это вот выражение сатана, да, который делает то, что он делает, вот потому что вот он такой. И на самом деле, у Рамхаля вот в книге «Да, Твонот Бет», он там затрагивает природу как бы сатана, затрагивает вот этот момент, который, опять же, редко мы встречаем у наших мудрецов, но он есть. Из Рамхаля мы видим, что это есть и присутствует в книге «Зоар». Бунт. Бунт сатан. То есть как сатан, который восстает против Всевышнего. Мы не любим об этом говорить, потому что сразу возникает ассоциация с христианством, и здесь недалеко до того, чтобы сказать «штейр-шуйот», как будто бы есть две власти там и так далее. То есть, но это не значит, что этого нет. Это значит только, что эта вещь очень сложная для понимания. Потому что сатан, он с одной стороны ангел, как бы существо, созданное Всевышним без свободы выбора для того, чтобы, да, исполнять его волю. И тем не менее, у него обнаруживается в определенном аспекте нечто вроде свободы выбора. Да? То есть некое желание, да, сделать свою работу, выходя за все пределы разумного. То есть все ангелы, они как бы существуют в рамках своей природы и не могут ее нарушить. А в природе сатана заложено выходить за свою природу.
Есть иллюзия успешности его бунта.
Это же не только иллюзия, да? У него есть в природе это. В природе.
Он не видит бессмысленности.
Дайте я вам сейчас скажу. Да? Я вам сейчас приведу пример. Да? Тоже, так сказать. Не будем упоминать больше политику, но вы поймете, о чем речь. Да? Есть разные виды преступников в этом мире. Преступник – это всегда тот, который не вписывается в общественную структуру. Мог бы, допустим, быть успешным бизнесменом, ему не дают, он становится теневиком. Да? Вот. Мог бы быть каким-нибудь, там, я не знаю, спецназовцем или чем-нибудь, да, и в него этой возможности не вписался, работает киллером, ну и так далее. То есть это просто как бы человек не попадает. Или у него есть какое-то желание заработать больше, чем, допустим, ему эта система позволяет с точки зрения справедливости. Вот. Или есть еще такая разновидность государственного преступника, специально сказал государственного, это революционер. Это человек, которому в принципе ничего не надо, да? Он за идею, да? Это Че Гевара такой, да? Вот. Я имею мнение, что это самые худшие преступники, которых только можно придумать. Да? То есть человек, который бьется за идею, для которого идея важнее, да, разума, да, прагматизма, оценки как бы необходимости того, что он делает. Человек, поглощенный идеей, да, он наломает в этом мире дров куда больше, чем любой, так сказать, обычный вор, грабитель, наемный убийца и кто угодно. Так это в принципе, да, вот это выражение природы сатана, да, он бьется за идею, да, ему идея важна, польза тут ни при чем. Ну, насколько это можно. То, на этом остановимся, спасибо за внимание.